информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 16 ноября, среда. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Вот главные темы нашей программы. Сегодня исполняется 2 года со дня гибели Сергея Магнитского. Таджикистан под нажимом России готов пересмотреть дело летчиков Владимира Садовничева и Алексея Руденко. Танцоры Наталья Осипова и Иван Васильев покинули труппу Большого театра. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня исполняется 2 года со дня гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Несмотря на широкую огласку и изменения, внесенные в российское законодательство после его смерти, дело Магнитского, по мнению правозащитников, мало чему научило следственных работников и судей. Многие наблюдатели недовольны ходом расследования уголовного дела о гибели юриста и тем, что к ответственности привлечены лишь врачи одного из следственных изоляторов Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в матросской тишине 16 ноября 2009 года. Из-за шума, поднятого журналистами вокруг этой истории, расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева, члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь 2 врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Но не они главные виновники гибели Магнитского, считает руководитель Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев.
Конечно, доля вины их есть, несомненно. Они должны были настоять о переводе Магнитского в больницу Матросской тишины. Они знали, что он тяжело болен. Но не главная вина. Следователь Олег Сильченко. Вот главный виновник. Врач Александра Гаус, которая принимала Магнитского в Матросской тишине, я думаю, что она знает криминальную сторону гибели Магнитского. Но ее выводят из следствия. Сам по себе факт привлечения врачей, в этом есть некий прогресс, потому что государство выбрало пешек Литвинову и Кратова, но тем не менее признало, что оно виновато в смерти Магнитского.
По мнению адвоката семьи Сергея Магнитского и Елены Орешниковой, следователями было упущено время, и теперь привлечь к ответственности всех виновных к смерти Сергея Магнитского будет значительно сложнее.
Предполагаю, что в начале к этому делу очень долгое время относились попустительски и не отдавали должного внимания. Когда к этому делу было привлечено внимание президента, были существенные подвижки сделаны, были переданы дело на высший уровень, и тут произошло некоторое движение. Но я считаю, что те заминки, которые были в начале дела, существенно повлияли на его дальнейшее развитие, потому что необходимые следственные действия, которые могут дать результат в первые дни после совершенного преступления, совершенно очевидно, не могут дать нужного результата по прошествии определенного времени.
Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады, в изоляторе для Магнитского создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Берлине министр юстиции Германии госпожа Сабина Лойтхойзер, Шнаренберген и мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская приняли во вторник вечером участие в торжественном открытии постоянной выставки, посвященной Сергею Магнитскому. Дело Сергея Магнитского – свидетельство состояния правосудия и демократии в России. Церемония открытия выставки прошла в известном музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Выставка в Берлине приурочена ко второй годовщине смерти Сергея Магнитского в Бутырской тюрьме. На выставке представлены личные дневники и письма Сергея, а также ряд юридических документов. Выставка предоставит возможность посетителям музея, которых в среднем в день насчитывается до 3000 человек, узнать побольше о Сергее Магнитском, как о человеке, гражданине и патриоте своей страны, который не поступился принципами и стал жертвой режима, пропитанного коррупцией и связанного круговой порукой. На открытие выставки в Берлине приехал и Уильям Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Сергей Магнитский, работавший для Hermitage Capital Management, был, как известно, арестован 24 ноября 2008 года по обвинению в том, что помог главе фонда Уильяму Браудеру уклониться от уплаты налогов. На мой вопрос, какое значение для него имеет открывшаяся в Берлине выставка, Уильям Браудер ответил.
С того момента, как погиб Сергей Магнитский, у нас осталось две основных цели. Добиться правосудия для Сергея. И вторая – это так, чтобы его смерть не была забыта, чтобы его жизнь не была забыта, и чтобы она осталась всегда в сердцах людей. И мы надеемся, что его смерть, она станет знаковой, и многие люди избегут многих проблем благодаря жизни Сергея. И я уверен, что наступит тот день, когда в России будут памятники поставлены Сергею. Открытие сегодняшней выставки – это первый шаг в осознании того, что принес Сергей в своей жизни.
На открытии выставки были также представители международной неправительственной организации Transparency International, занимающейся в частности исследованиями коррупционных процессов. В конце церемонии к собравшимся обратилась мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская.
Прошло вот 2 года с того момента, как Сережи нет рядом со мной. Иногда мне кажется, что это было очень давно. Иногда мне кажется, что это было только что. Часто мне кажется, что Сережа находится рядом. За это время я обнаружила, что у людей могут появляться друзья и после смерти. Оказалось, что в мире существует очень много неравнодушных людей, которых потрясла смерть моего сына. Господин Лев Браудер и другие коллеги Сережи, они делают все для того, чтобы виновные его смерти были наказаны. Многие из его коллег стали мне по-настоящему близкими людьми. И не только коллеги, и многие люди, которых я вообще не знала, теперь для меня стали очень близки. Их поддержка, она помогает мне справиться с моим горем. И я всем очень благодарна.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Кабула во вторник задержан российский самолет Ан-72. О судьбе экипажа не сообщается. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова – это его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Мосгорсуд сегодня признал законным заочный приговор бывшему руководителю дочерней компании «Юкоса Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия. Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Российский космический корабль «Союз» пристыковался к МКС. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через 1/4 часа.
Алфавит инакомыслия. Иосиф Бродский. В 23 его судили за тунеядство. В 47 он получил Нобелевскую премию. Случайно ли то и другое? Есть ли общая причина у этих двух событий? Алфавит инакомыслия. Иосиф Бродский. Сегодня в 14:00.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. Обучение граждан России в лучших вузах мира планируется финансировать из государственного бюджета. Проект, именуемый «Глобальное образование» стоимостью около 5 миллиардов долларов, предполагает, что получившие за рубежом престижное образование молодые люди должны будут несколько лет отработать на государственной службе. Об этом сегодня пишет газета «Московские новости». С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Не менее 10 тысяч студентов ежегодно смогут обучаться в магистратуре и получать степень степени доктора в Гарварде и других ведущих вузах мира за счет государства, заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Проект, изначально созданный клубом выпускников Гарвардского университета, уже поддержан администрацией президента и Министерством экономического развития. Его финансирование может начаться с середины будущего года, если Гарвардскую программу утвердит правительство. Последняя виза Министерства образования и науки может быть поставлена уже на этой неделе. Пескову и его партнерам из Гарвардского клуба предстоит встреча с министром образования и науки Андреем Фурсенко. По данным издания, министр критически отнесся к проекту и предлагал финансировать его через программу поддержки ведущих вузов. Громкий проект, официально именуемый «Глобальное образование», принципиально изменился за последние месяцы. На этапе, когда проектом занимался Гарвардский клуб и команда помощника президента Аркадия Дворковича, предполагалось, что оплата обучения будет обеспечена за счет кредита в иностранном банке. Как рассказал президент Гарвардского клуба Мурат Сафизаде, авторы проекта и представители российских властей провели переговоры с несколькими крупными международными банками, и большинство банков согласились предоставить такие кредиты под гарантией госорганов. Однако теперь от такой схемы решено отказаться, заявил Дмитрий Песков, чье агентство стратегических инициатив подключилось к разработке проекта в августе 2011 года. Он отметил, что для государства и для многих студентов слишком дорого использовать этот кредитный механизм, поскольку возникает страховка кредита, проценты и стоимость проекта вырастает на 40-50%. Глава департамента, отвечающего за Гарвардскую программу Агентства стратегических инициатив, заверил, что заручился поддержкой Владимира Путина, который и был автором идеи создания самого агентства. Теперь программа «Глобальное образование» подразумевает исключительно государственное финансирование, обучение 100 тысяч человек. Известно, что в проекте участвует Сбербанк. Он возьмет часть расходов по инфраструктуре проекта и будет массово принимать возвратившихся молодых людей к себе на работу, рассказал Песков. По его словам, минимальные затраты на обучение одного студента составят от 30 до 50 тысяч долларов в год. Весь проект рассчитан до 2022 года. Предполагается, что после обучения за рубежом молодые люди должны будут отработать несколько лет в научных и образовательных центрах России, на государственной службе или в компаниях с государственным участием. Песков заявил, что пока не создан юридический документ на случай, если молодой человек не вернется в Россию и тем самым не компенсирует государству затраты на его обучение. «Мы, безусловно, составим какой-то договор», — отметил он. Напомним, что в первой версии проекта «Глобальное образование» предполагалось, что молодой человек должен будет в таком случае самостоятельно погасить кредит зарубежного банка на обучение. Президент Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» Алексей Сурин считает, что в случае принятия проекта он окажет позитивное влияние на качество образования будущих сотрудников государственных структур.
На мой взгляд, это очень заявление серьезное, и на мой взгляд, это просто очень правильно, потому что, ну, если Казахстан еще там 15, наверное, лет назад, да, мог себе позволить такую программу, как «Балашак», когда люди получали государственные деньги и ехали учиться за рубеж, то я считаю, что наконец-то российское правительство созрело, чтобы иметь возможность отправлять лучших, выдающихся в самые лучшие европейские, американские, австралийский, канадский университет. И я считаю, что это, вне всякого сомнения, отразится в самую лучшую сторону на качестве российского образования. Без даже тут комментариев, по-моему, никаких не должно быть других. Я помню, что в первоначальном заявлении президента Медведева, по крайней мере, комментарии, которые были после его заявления, речь шла о топ-100 университетов. Ну, опять же, речь шла там о рейтингах, там есть два, так сказать, самых сильных, серьезных рейтинга авторитетных, это Times High Educational и рейтинг Шанхайского института высшего образования. Вот на что ориентироваться, непонятно. Топ-100, мне кажется, это неправильно, надо ориентироваться все-таки на топ-200 лучших университетов. Безусловно, магистратуру наши выпускники лучшие, безусловно, потянут. На этот счет нет никаких сомнений, потому что у нас, у агентства, которое работает на рынке российского образования уже более 20 лет, очень много есть прецедентов, когда дети после российских вузов, даже иногда не самых, скажем, рейтинговых, вполне успешно справляется с учебной программой западных вузов. Хотя, безусловно, это очень и очень тяжело. Это накладывает очень серьезные, скажем так, проблемы, потому что система образования абсолютно другая. Но прецеденты есть и очень положительные в этом плане.
Это было мнение руководителя одного из старейших российских агентств, занимающихся международными образовательными программами, Алексея Сурина. Агентство стратегических инициатив предлагает посылать на обучение в лучшие вузы по специальностям, связанным с инженерным делом, высокотехнологичными областями медицины, бизнес-консультированием, а также управленцев. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва. продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Таджикистан под нажимом России готов пересмотреть дело летчиков Владимира Садовничева и Алексея Руденко, осужденных на 8,5 лет лишения свободы, и смягчить приговор. Об этом агентству «Интерфакс» заявил представитель прокуратуры Хатлонской области Шахруш Раджабов. В то же время в Таджикистане готовы возбудить уголовное дело против еще одного россиянина, директора авиакомпании «Ролкон Инвестментс» Сергея Полуянова. В России заговорили о новых карательных мерах против Таджикистана, о возможной высылке из страны более 10 тысяч трудовых мигрантов и о введении визового режима между странами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Таджикистан под давлением России готов смягчить приговор летчикам Владимиру Садовничему и Алексею Руденко, обвиненным в контрабанде авиационного двигателя и приговоренным к 8,5 годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора российский президент Дмитрий Медведев признал, что судебное решение – это внутреннее дело Таджикистана, но при этом выразил надежду, что Душанбе пойдет на уступки, в противном случае приговор пилотам не может не отразиться на наших отношениях. Конец цитаты. Сразу после приговора в России начались гонения на трудовых мигрантов из Таджикистана. А там сейчас обсуждают возможность асимметричного ответа России в выдворении из страны 201-й российской военной базы. Кто больше теряет в результате разгорающегося конфликта, Россия или Таджикистан, рассуждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Много теряют и та, и другая страна. Что касается таджикских гастарбайтеров, ведь понимаете, в чем проблема? Я так понимаю, что задерживают тех, кого, вообще-то говоря, положено задерживать, но на которых обычно смотрят сквозь пальцы. Таким образом, получается, что вот это, так сказать, чисто экономический и, кстати, очень важный для Таджикистана, для таджикских граждан вопрос работы в России, он становится заложником политических отношений между странами. И это не здорово, и это не красит ни России, ни Таджикистана. Они не только едут за поиском лучшей жизни, они, в общем-то, во многом стабилизируют политическую ситуацию в собственной стране. Потому что, когда те средства, которые они посылают, уже начинают повышать государственный бюджет страны, то это уже, так сказать, политический фактор. И в первую очередь, безусловно, фактор определенной степени политической стабильности.
По неподтвержденной официальной информации, миграционная служба России готова выслать из страны сразу 10 тысяч таджикских рабочих. Обсуждается возможность введения визового режима между Россией и Таджикистаном. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил приезжих из Таджикистана главными разносчиками туберкулеза и СПИДа и предложил полностью запретить им работу в России. Об этих инициативах говорит лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Это именно истерия, и в этой истерии Онищенко, ну это уже просто такая, знаете, клоунская ремарка. Вообще все, что происходит сейчас с таджиками, это, поверьте, касается не только, отнюдь не только абсолютно невинных таджиков. Это касается не только мигрантов, это касается буквально каждого россиянина, потому что это акция противозаконная, истерическая. Абсолютно неадекватная, она проектирует будущее России. Дело не просто в таджиках, хотя таджики – это самые безответные, самые далекие от агрессии мигранты в России. Стыдно, больно и очень тревожно.
Это было мнение лидера форума переселенческих организаций, правозащитницы Лидии Графовой. По оценкам экспертов, сейчас в России трудится около 1 миллиона мигрантов из Таджикистана. Их денежные переводы на родину составляют 60% ВВП страны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался известный правозащитник Александр Левчак. Ему было 66 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Александр Левчак был одним из известнейших правозащитников Свердловской области. Когда-то он работал в Институте программных систем при Академии наук, но вступился в суде за коллегу и был вынужден уволиться. С тех пор и до самой смерти Левчак защищал права заключенных и боролся боролся против милицейского произвола. В последнем интервью данному обществу «Сутяжник» Александр Левчак сказал, что судебную систему в России необходимо реформировать.
Когда я столкнулся с судами, когда я столкнулся с большим начальством, когда я понял, что там не пробиться, я понял, что нужно ломать систему. Трагедия вот этой нашей жизни заключается в том, что вот эта вся демократия, она как тарелочка с неба, как дар небес вот упала. В отличие, например, от Польши какой-нибудь или Чехословакии, где люди боролись, было какое-то подполье, была какая-то организация. Вот. А тут всякая шушера, значит, вылезли. И вот мы демократы. И вся эта демократическая риторика обернулась жульничеством. Вот. И все видят, что это все, значит, сплошное надувательство. Поэтому и вот разочарование народа, так я объясняю, вот, неудача нашей вот нынешней была.
Правозащитную деятельность Александра Левчака отличала четкая и глубокая проработанность. Об этом говорит глава Межрегионального центра по правам человека Владимир Шаклеин. Левчак выиграл не одно дело по нарушениям в милиции.
Всегда поражался его глубокой проработкой вопросов, связанных с нарушениями законности, нарушениями прав человека в органах милиции. Это действительно были глубокие расследования, причем исключительно точные органы милиции. Я не помню случая, чтобы они могли к нему бы придраться и привлечь его там за клевету, еще что-то. То есть это все было основано на документах, принимались решения, в том числе было несколько судебных процессов, связанных с осуждением должностных лиц, органов милиции, и в частности милиционеров, которые были замешаны в нарушении прав и избиении граждан.
Александр Левчак был и неудобным человеком. У него произошло несколько конфликтов с екатеринбургским обществом «Мемориал». Правозащитников Левчак обвинял в грантоедстве и также критиковал работу аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечает, что с Левчаком было сложно, однако он внес свой важный вклад в правозащитную деятельность.
Лучшая память об Александре Борисовиче – это то, что мы все-таки будем продолжать бороться со всеми недозволенными методами проведения следствия, методами насилия, агрессии, которые, к сожалению, присутствуют еще в практике милицейской. И нам бы очень хотелось, если и говорить о том, что сделано Левчаком, это его непримиримая позиция по отношению к насилию. И он задолго до появления в России видеонаблюдения в камерах изоляторов временного содержания требовал, чтобы они появились. У нас в области они во многих территориях нашей области появились значительно раньше, чем на то вышел приказ министра МВД. Сейчас это требование просто.
Похороны Александра Левчака пройдут 17 ноября. В этот же день состоится прощание в траурном зале 7-й горбольницы Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей», ведущий Виктор Лизунков. Получит ли «Единая Россия» большинство в законодательном собрании Петербурга? Обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки, политолог Григорий Голосов, и социолог, директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. Не пропустите программу «Время гостей» в 19 часов на волнах Радио Свобода, а наша программа продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
12 часов 30 минут в столице. Главные новости коротко. Спасатели обнаружили с борта самолета, пропавшего во вторник в акватории Белого моря, сухогруз капитан Кузнецов. Судно находится в дрейфе, к нему направляется ледокол. На борту сухогруза 11 человек. В аэропорту Кабула во вторник задержан российский самолет Ан-72. О судьбе экипажа не сообщается. Как отмечает информационное агентство, задержанные воздушные судна, как и самолеты авиакомпании «Ролкан», ранее конфискованные в Таджикистане по решению суда, обслуживали голландскую компанию «Supreme Food». Одинаковы и причина задержания – отсутствие полетных документов. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова – его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление, совершенное в ночь на среду, предположительно носило заказной характер. Мосгорсуд сегодня признал законным заочный приговор бывшему руководителю дочерней компании «Юкоса» «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, отклонив жалобу защиты. Разбирательство проходило заочно, так как Гарсия находится за пределами России. Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В различных городах мира в среду пройдут акции его памяти. В Кабуле сегодня начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений, племен и общин. Среди главных тем – условия сотрудничества США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами. В парламенте Греции сегодня пройдет голосование по вопросу о доверии новому правительству во главе с Лукасом Пападемосом. Новый премьер-министр Италии Марио Монти, как ожидается, представит сегодня состав своего правительства. Российский космический корабль «Союз» доставил на МКС новый экипаж.
С новостями вас познакомил Иван Кутузов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня Международный день терпимости. Он был провозглашен в 1995 году в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Под терпимостью или толерантностью в Декларации понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Можно ли толерантными назвать россиян? И можно ли толерантности научить? Об этом корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова побеседовала с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой.
Приходит на ум при разговоре о толерантности именно вот ксенофобия, враждебность по отношению к другим этносам. То ксенофобия – это вообще враждебность по отношению к чужаку. Просто тех, кого становится больше, на тех как бы и переносится. И в Москве, во всяком случае, сейчас велика враждебность по отношению, конечно, к мигрантам из закавказских республик прежде всего, но и Средней Азии, конечно.
То есть вы связываете увеличение, рост нетолерантности с приростом мигрантов?
Ну, это связанные вещи. Я думаю, по крайней мере, о Москве это точно можно говорить. Все-таки эти процессы идут. Миграционной политики такой взвешенной нету, прозрачной. Нелегальная миграция велика. Люди сами недовольны и ищут себе козлов отпущения. Потому что это, конечно, повод такой разгрузки психологической, винить во всех бедах самую, на самом деле, слабую и незащищенную группу. Поразительно, что и в населении в целом, но особенно среди молодежи, вот неприязнь по отношению к умственной неполноценным, инвалидам, в последнее время особенно приезжим, очень сильно. Есть даже такая, ну, прежняя советская страшноватая формулировка «ликвидировать». Так вот, молодые, они даже высказываются, там, порядка 20% за вообще ликвидацию как класс наркоманов, приезжих и так далее.
Ну, я вот смотрю на опрос, который проводил Левада-центр в августе, и, согласно ему, большинство все-таки не чувствует враждебности по отношению к себе со стороны, вот, например, представителей других национальностей.
Да, это такая сложная конструкция. Это как бы разлито просто по всему обществу, потому что, когда мы спрашиваем, чувствуете ли вы рост напряженности, подавляющее большинство говорит, что да, и треть из них считает, что это связано с обострением межэтнических отношений. Но когда спрашивают действительно людей, а вот там, где вы живете, вы ощущаете эту враждебность, то вроде бы таких оказывается мало, хотя некоторый рост все-таки есть. Сами люди признаются в том, что они испытывают враждебность. В 2002-м таких было всего 12, а сейчас это уже 19. При этом мы знаем, что половина населения и больше поддерживает лозунг русского марша «Вся Россия для русских».
Определенные политические шаги, например, высылка таджиков-мигрантов из страны в ответ на несправедливый приговор летчикам или те же запреты гей-парадов, они тоже влияют на отношение россиян к тем таджикам или представителям ЛГБТ-сообщества?
Прямой, наверное, связи нет, но, в принципе, в основном, конечно, общество оно против таких крайних мер, потому что вот за такие ответные акции их поддерживают меньшинство все-таки.
Можно реально вот научиться толерантности?
Ну, это просто очень долгий процесс. В основном это подростки из такой реальной какой-то, не в оценочном смысле, периферии, из как раз социально слабой среды, где там выше безработица, ниже уровень жизни. Но именно в них агрессия очень сильна. Только путем просвещения, как в семье, так и, не знаю, в школе, где угодно этого можно добиваться, но противовес такой подростковой агрессивности, он очень в обществе слабый.
С ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой беседовала корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Вот как на этот вопрос ответили жители города Иркутск корреспонденту Радио Свобода Екатерине Вертинской.
Я думаю, что в меру своего характера не очень-то я толерантный человек, но у меня есть еще все шансы стать толерантнее, стать терпимее, добрее к людям.
Отнюдь я себя не считаю толерантным, потому что у меня есть определенные религиозные убеждения, там это жизненные приоритеты, и поэтому, что если человек подлец, понятно, что я с ним, что я к нему быть толерантным не могу, и опять же, как-то так.
Я такой человек, я, в общем-то, со всеми нахожу быстро контакт, могу любого убедить.
Считаю, потому что люди разные, потому что я очень глубоко вникаю вообще в личность, и каждый человек требует уважения.
Я считаю себя относительно толерантным человеком, потому что в каких-то вопросах стоит придерживаться мнений и возможностей других людей, а в чем-то полагаться больше на себя.
Нет, наверное, не считаю. Я стараюсь быть толерантным, наверное. Толерантность – это способность воспринимать другими такими, какие они есть на самом деле. Это нетерпимость совсем отнюдь. Иногда бывает, что нет возможности набраться терпения и мудрости, чтобы воспринимать человека таким, какой он есть.
Наверное, считаю, по большому счету, стараюсь, во всяком случае, быть толерантной, потому что у каждого человека своя жизнь, и, наверное, если мы не поддержим кого-то, в сегодняшнем трудном моменте каком-то, в ситуации жизненной, наверное, человеку будет плохо. Постараемся поступать с позиции толерантности, поддержки, защиты, даже если человек это оценит гораздо позднее.
Считаю толерантный. Толерантный, то есть понимающий беду, проблемы другого человека, уважающий его целостность, суверенитет, чувства, эмоции, беды, проблемы и так далее. Желающий помочь, разделяющий. Нет, наверное, я не толерантный. Да вообще у нас, наверное, профессия такая, что нам приходится быть толерантными. Хотим мы или не хотим. В образовании, наверное, нетолерантных людей можно по пальцам посчитать. Потому что мы работаем с живыми людьми, со студентами, с преподавателями. Нам приходится понимать беды, проблемы, принимать в них участие просто-напросто. В силу этих обстоятельств даже. Пожалуй, это самое основное.
Так иркутяне отвечали на вопрос: считаете ли вы себя толерантным человеком? Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении Радио Свобода.
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите Радио Liberty в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта Свободы, как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Ученик Красноярской гимназии номер 3 Матвей Цивенюк за несколько дней приобрел популярность в интернете, выложив в сеть видеозапись своей беседы с директором о законности размещения в школе плакатов «Единой России». Свою гражданскую позицию он выразил, срывая агитационный материал. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В холле Красноярской гимназии номер 3 развешаны плакаты партии «Единая Россия» с изображениями лидеров избирательного списка. Один из учеников, посчитавший это нарушение закона, сорвал несколько плакатов, а на других написал некорректные выражения, за что был вызван к директору. Несмотря на прямые угрозы сдать его полиции, апеллирование к религиозным чувствам и напоминание об исключении Владимира Ленина из университета, 15-летний гимназист держался уверенно, пытался цитировать федеральный закон и даже тайно снял видео, на котором директор гимназии Александра Пронина его отчитывает.
Денег в семье много, чтобы штраф за тебя платили родители, за хулиганство.
За кусок бумаги штраф платили?
За хулиганство! Ты понимаешь, это не бумага, это политический плакат.
Он не может быть в школе, потому что деятельность политических партий на территории общеобразовательного учреждения запрещена, в том числе агитация.
Это не агитация.
А что это?
Это не агитация. Повесили его такие люди и читают биографии, хотя бы знают.
Заместитель секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Алексей Додатко считает, что плакаты в гимназии висят на законных основаниях, и молодому человеку стоило бы свою ярко выраженную гражданскую позицию показывать цивилизованным способом.
В этой ситуации еще раз консультировался с юристом. Они подтверждают, что при наличии согласия руководителя учреждения или организации там может быть размещена любая политическая реклама. Это касаемо по правовой стороны этого вопроса. А что касается того конфликта, который там теперь у нас уже стал звездой интернета, да. Мне кажется, что здесь ситуация лежит не в политической, а в педагогической плоскости, потому что даже при наличии ярко выраженной политической позиции, да, молодой человек должен научиться выражать ее теми способами, да, и формах, которые подразумевает демократическое общество. Писать на стенах, да, никогда не являлось эффективной формой выражения своего политического мнения и вообще не очень является приличным. Мне кажется, именно это стало предметом разбирательства. Но уж точно со стороны «Единой России» нет никаких, что ли, там обид или какого-то рода напряжения по этому поводу.
Депутат городского совета Андрей Селезнев считает, что данная ситуация лишний раз доказывает, что население устало от правящей партии.
Я считаю, что если у нас будет таких побольше гимназистов, то и политическая система будет более свободной и демократичной. А вообще ситуация, ну, она традиционная для выборов, когда просто используют административные ресурсы для партии власти, не допускают других, ограничивая политическую конкуренцию.
В Главном управлении образования администрации Красноярска была проведена служебная проверка, в ходе которой директору указали на недопустимость некорректной беседы с учеником. Татьяна Лапра для Радио Свободы, Красноярск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас перейдем к важным зарубежным новостям. Суд Нью-Йорка поддержал решение властей демонтировать палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит» в Дзукоти-парке на Манхэттене. Раньше решение суда предполагает, что участникам акции будет запрещено устанавливать палатки в парке и приходить туда со спальными мешками. Вчера при разгоне лагеря были арестованы около 200 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сироти.
Нью-Йоркский суд постановил, участники движения «Захвати Уолл-стрит» не имеют права проживать в сквере Зукотти, но могут в парк приходить. Мэру Блумбергу понадобилось 2 месяца, чтобы решиться на изгнание так называемых «захватчиков Уолл-стрита» из сквера Зукотти возле Всемирного торгового центра. Он заявил: «Мы намерены вскоре вновь открыть парк, чтобы одни могли здесь мирно протестовать, осуществляя свое право на свободу слова, а другие могли просто отдыхать. У города есть 2 принципиальных обязательства. Мы обеспечиваем безопасность населения и гарантируем свободу слова. Но если между этими 2 обязательствами возникает конфликт, то приоритетным является обеспечение безопасности в городе». По словам главы полицейского управления Реймонда Келли, в этот день было арестовано около 200 протестующих. Жители соседних домов, владельцы бизнеса в районе Уолл-стрита опасаются, что властям не удастся окончательно изгнать протестующих. Среднего возраста дама с некоторым испугом смотрела на происходящее. «Это не конец. Они найдут другой способ протеста, другое место. Если они не захватят этот парк, то захватят другой, но, боюсь, они вернутся сюда». «Каковы ваши планы? Есть ли у вас запасные варианты?» – спросил я у активиста с плакатом «Нас 99%». «У нас был период в истории, когда разрыв между богатыми и бедными был огромным. Но пришел Франклин Рузвельт и стал проводить реформы под названием «Новый курс». В результате разрыв намного уменьшился. Надеюсь, нечто подобное произойдет опять». Полиция очистила парк от палаток и от тех, кто был в них. Вокруг парка установлена ограда. Внутри расположились полицейские, а протестующие снаружи. Их все еще сотни. Во второй половине дня их стало еще больше, так как они ожидали, что по распоряжению суда парк откроют, и они смогут вернуться. Днем напряженность нарастала. Казалось, столкновение протестующих с полицией неизбежно. Однако к вечеру вроде затихло. Терпение у городских властей Нью-Йорка кончилось. Но и протестующие отступать не намерены. Они собираются провести массовую демонстрацию в четверг, 17 ноября, когда исполнится ровно 2 месяца с тех пор, как в Нью-Йорке родилось движение «Захвати Уолл-стрит».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили пропавший во вторник в Белом море сухогруз «Капитан Кузнецов», на борту которого находится 11 человек. В аэропорту Кабула в Афганистане во вторник задержан российский самолет Ан-72, о судьбе экипажа не сообщается. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова – его общественная деятельность, сообщили в правоохранительных органах. Мосгорсуд сегодня признал законным заочный приговор бывшему руководителю дочерней компании «Югоса Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия. Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Кабуле сегодня начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений, племен и общин. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов.
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник об опальном кошельке белорусского режима.
Право автора.
Не сломано, не чини. Владимир Абаринов. Взгляд на демократию.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Доходы федерального бюджета России в октябре, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на сумму, равную 5,3% ВВП. В сентябре профицит бюджета России составил 5,9% ВВП. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза в течение третьего квартала увеличился на 0,2%, как и во втором квартале, а к уровню июля-сентября прошлого года на 1,4%. Такие предварительные оценки представило агентство Евростат. В Германии, крупнейшей экономике Европы, рост в течение третьего квартала составил 0,5%, как и в Великобритании, а во Франции 0,4%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 17 стран еврозоны 1,25%. В России 8,25% годовых. Уровень безработицы в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в сентябре составил в среднем 8,2%, как и в августе, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. По ее данным, наиболее высокая безработица была отмечена в Испании – 22,6% общей численности экономически активного населения, и Ирландии – 14,2%, а минимальная – в Южной Корее 3,2% и Австрии 3,9%. В странах Европейского Союза объем продаж новых легковых автомобилей за период с января по октябрь сократился на 1,2% к уровню 10 месяцев прошлого года, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Среди крупнейших автомобильных рынков Европы лишь в Германии был отмечен существенный рост продаж на 9,8% с начала года. Во Франции он составил лишь 0,4%. В Великобритании продажи легковых автомобилей сократились за 10 месяцев на 4,5%, в Италии почти на 11%, а в Испании почти на 20%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,66, на завтра 30,84, к евро на сегодня 41,68, на завтра предположительно 41,52. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» и сейчас о важных событиях в мире культуры. Большой театр продолжает сотрясать скандалы. Совершенно внезапно пришло известие о том, что Наталья Осипова и Иван Васильев, прима-балерина и премьер-труппы, подали заявление об увольнении в связи с переходом на постоянную работу в Михайловский театр. Причина такого решения обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева обсудила с премьером Большого балета Николаем Цискоридзе.
Москва, музыкальная, балетная, театральная.
поражена совершенно внезапной, как нам кажется, новостью о том, что Наталья Осипова и Иван Васильев покидают Большой театр ради Михайловского театра. Самые разные причины обсуждаются театральной общественностью. От материальных до того, что Григорович, допустим, не видит Наталью Осипову в классических балетах, которые идут в театре в его редакциях, и до проблем с расписанием. Люди говорят о том, что в Большом театре не составляют расписание на год вперед. Таким образом, танцоры не имеют возможности подписать какие-то контракты с другими театрами мира, в которых они хотели бы выступать. Как вы воспринимаете всю эту ситуацию? Как вы ее объясняете?
Перемена в творческой жизни – это выбор каждого артиста, да. И мне просто очень горько и обидно, потому что и Наташа, и Ваня очень одаренные люди, очень яркие артисты, и мне очень жалко, что они покинули труппу. А то, что происходит в театре, абсурдная уже ситуация давно, об этом много лет назад заявила на пресс-конференции Светлана Лунькина в Лондоне, после этого ее на первые спектакли уже не ставят на гастроли. После этого много интервью давала та же Мария Александрова, вот где она рассказывала правду, да, и после этого, как с ней поступали. Доведен был до состояния такого, чтобы написать заявление об уходе Андрей Уваров, об этом тоже надо говорить. Не просто так это все происходит. Может быть, уже все-таки надо обратить внимание на тот ужас и хаос, творящийся в труппе. Потому что я понимаю Наташу и Ваню в том, что они очень молодые, действующие артисты. Им многие вещи хочется еще свершить.
В чем эти основные проблемы, вот группы проблем, их можно как-то обозначить именно в той части, которая касается балетных людей?
Нам было заявлено, кто не с нами, тот против нас. Типа того, что вы не имеете права голоса, если вы хоть как-то возмущаетесь, вы должны уйти. Как это может быть? Если тому же Ване и Наташе на какую-то вещь, которую, может быть, они говорили, было сказано, что не хотите уходить, я понимаю, что когда ты молод, когда ты горяч, ты это совершишь. Я в своей жизни никогда это, Марина, не сделал. Меня много раз подводили к этому моменту. Мне просто в свое время Марина Тимофеевна Семенова научила никогда в жизни не писать заявление об уходе. И потом для меня Большой театр всегда был, есть и будет номер один.
А это значит, что все-таки что-то изменилось, и для молодых артистов Большой театр уже не номер один?
Ну, если не дают работать, если ты сидишь и ждешь спектакли месяцами, если у тебя один спектакль в месяц, да, и непонятно, что будет дальше, если берутся люди со стороны и тебе говорят, что, мол, что должны они танцевать. Вы понимаете, вот я в этом месяце должен был танцевать «Жизель», и я ее станцевал об абсолютно другой день, потому что тот день, на который я намечался, он был отдан вновь пришедшим артистам. Наверное, я заслужил уважение, чтобы число выбрал я, правильно? А не какая-то девочка, которую только что приняли в труппу. И это происходит с каждым человеком, потому если уже у нас Наташа и Ваня работают премьерами, значит, надо прислушиваться к их мнению. И это очень важно, потому что когда ты достигаешь определенного положения, тебя не должны постоянно унижать, и мне очень бы хотелось, чтобы помнили, что это государственный театр, а не частная лавочка, так как ее рассматривают многие наши, как сказать, администраторы.
А в Михайловском театре обстановка, с вашей точки зрения, лучше?
Я не знаю, я там никогда не работал. Единственное, знаю, что с финансовой точки зрения в Михайловском гораздо лучше. Это я знаю точно. И это знает весь театральный мир.
Обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева разговаривала с Николаем Цискоридзе о возможных причинах ухода из Большого театра Натальи Осиповой и Ивана Васильева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и завершение нашей передачи. Рубрика «Общественное мнение». Как менялось отношение к институту выборов постсоветской России? Почему энтузиазм конца 80-х, начала 90-х годов по этому поводу сменился апатией и равнодушием? Откуда идет недоверие к результатам выборов? Ответы на эти вопросы вы услышите в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд НДЭМ, созданный в 1990 году, имел целью изучения современной политики и, в первую очередь, демократических институтов общества. Понятно, что выборы в качестве важнейшего из таких институтов были в центре внимания исследователей. О том, каким было отношение к выборам в первые постперестроечные годы, рассказывает Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда НДЭМ.
Где-то начиная с 89 года выборы наши сограждане оценивали как весьма важный институт влияния самих граждан на политический процесс, на власть в стране. И во многом так и было, потому что, скажем, на выборах народных депутатов, съезда народных депутатов 1989 года, там очень многие совершенно независимые, даже не участвующие ранее в политике наши граждане, стали депутатами, и, в общем-то, существенно обновился политический, что ли, класс. Ну а дальше, как это обычно и бывает, началась борьба политического класса с гражданами. Граждане, естественно, хотели, чтобы политический класс отражал их интересы, а политический класс хотел, вообще говоря, использовать вот ресурсы этой самой политики для решения своих проблем, корпоративных проблем и так далее. Ну и приходится констатировать, что где-то примерно так к рубежу 1999-2000 годов политический класс у нас победил. То есть граждане теперь, по моим представлениям, практически не влияют на политику.
А каковы ваши наблюдения по поводу того, каким было эмоциональное отношение людей к выборам в те годы?
В принципе, для большинства эмоциональное отношение определялось их надеждами на изменение политики, изменение своей жизни, изменение нашей государственности. То есть, в общем-то, большинство верили в то, что выборы могут, ну, как-то реально изменить нашу жизнь. Но, по моим наблюдениям, где-то примерно на рубеже 91-92 годов вот эта вот уверенность закончилась. Уже не было массовых демонстраций, уже, в принципе, к выборам отношение было такое, что, ну, вообще-то, конечно, нужно на них ходить. Кстати, это очень долго оставалось вот как мотив. Не просто, что нужно ходить, а это обязательно участие в выборах для подтверждения своего статуса гражданина.
Если сравнивать отношение к выборам в начале 90-х и сейчас, в чем основная разница, на ваш взгляд?
Вот основная разница именно в том, что потеряна уверенность, даже вера в то, что как-то эти выборы могут изменить власть и, соответственно, изменить нашу жизнь. Теперь уже большинство наших граждан в это совершенно не верит. И выборы считают некой такой формальной процедурой, которая, ну, собственно, ни на что не влияет. И даже тех, кто считает, что надо участвовать в выборах для подтверждения статуса гражданина, тоже меньше становится.
Говорил Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда НДЭМ.
Рубрика «Общественное мнение» завершила в этот выпуск программы «Время свободы». Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Марк Штильман и у микрофона Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Украинский парламент отказывается от декриминализации статьи, по которой посадили Юлию Тимошенко. Что дальше? В программе «Час прессы» участвует главный редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь и заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко. Ведет программу Виталий Портников. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состав миссии ОБСЕ России был сокращен.
Несмотря на непривычно холодную для осеннего Тбилиси погоду и даже снегопад,
премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку после принятия парламентом пакета.
Я сожалею, что во главе МАГАТЭ стоит человек, у которого нет авторитета. Он сам нарушает
правила. Сторона откровенно нарушает существующие.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».